Гостями нас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Время свободы». Сегодня 17 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. В российской столице прошел пикет Союза солидарности с политзаключенными. В Москве состоится газовый саммит и встреча премьер-министров России и Украины. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, исторический календарь, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве прошел пикет за освобождение Игоря Сутягина, ученого, отбывающего 15-летний срок по обвинению в шпионаже за распространение материалов, полученных из открытых источников. Акция приурочена ко дню рождения политзаключенного. На пикете побывал мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Ну, ждем подробности от вас по поводу этой акции.
Пикет был назначен на 14:00, но начался чуть-чуть позже, так как правозащитники, гражданские активисты и члены различных оппозиционных движений начали конфликт с милицией. Конфликт заключался в том, что правоохранительные органы, а точнее конкретный там подполковник, начал проверять содержимое плакатов. Организаторам этой акции протеста досмотр не понравился, так как они аргументировали тем, что по закону милиция не имеет права тексты вычитывать, а имеет право только, когда проходишь турникет, проверять содержимое сумки. Если там какие-то металлорежущие или там металлические просто предметы, то тогда вот вокруг этого может быть какой-то разговор. А тексты и содержание книжек, брошюр, это уже не их компетенция. Вот я хотел, чтобы мы послушали фрагмент этой дискуссии.
Здесь никакого досмотра невозможно. Пожалуйста, запишите. Милиция, никакого предварительной цензуры, ни одного из плакатов не разрешено. Вот как плакат здесь есть, и когда вы можете сказать, что он нарушает конституцию, да, все, тогда вы можете предупредить руководителя, сказать, снимите.
Но в конце концов этот конфликт был разрешен, и людей пропустили. Десятка человек собрались у памятника Грибоедову, развернули эти плакаты, лозунги. Там были, естественно, фотографии Игоря Сутягина. Несколько слов о нем. Сотрудник Института США и Канады, специалист в области стратегических вооружений Игорь Сутягин, уже 9-й год из 15-летнего срока приговора, находится в колонии строгого режима. Напомню, что Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу осужденного за разглашение государственной тайны российского ученого Игоря Сутягина. Об этом говорится в сообщении бюллетеня за права человека от 25 июля как раз. И я бы хотел предоставить слово члену Объединенного гражданского фронта и оппозиционного движения «Солидарность» Дмитрию Кипиани, который как раз и расскажет, зачем собрались люди сегодня в 14:00 у памятника Грибоедову.
Господин Сутягин, в соответствии с тем, о чем так любит рассуждать тот же Владимир Путин, занимался тем, что в силу своего интеллекта, знаний, навыков привлекал в страну сотрудничество с иностранными учеными, позволял стране динамично развиваться. Если эти люди будут уничтожаться, государство делает свой выбор. Вы посмотрите, на сегодняшний момент сексуальный маньяк Буданов выпущен из камеры, причем выпущен втихаря, видимо, власть понимала, что он совершает неблаговидный поступок, мягко говоря, когда общественности об этом не было известно. Ни 13-го, ни 14-го, 12-го числа. И сегодня битцевский маньяк, думаю, с надеждой и одобрением смотрит на Кремль. Мне стыдно, я живу в этой стране, и я требую от власти быть адекватной.
Люди пришли к памятнику Грибоедову, чтобы вспомнить не только Игоря Сутягина, но и также других заключенных, которые правозащитники и те, кто пришел сегодня в центр Москвы, считают политическими. Это и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, и ряд других граждан.
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии находился мой коллега Мумин Шакиров. В Москве сегодня состоится газовый саммит и встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко по урегулированию газового кризиса. О заявлениях, которые накануне этих событий прозвучали в Киеве, рассказывает Владимир Ивахненко.
В украинском правительстве надеются, что в Москве будут достигнуты договоренности как о возобновлении транзита российского газа в Европу, так и о его поставках на Украину. Премьер-министр Юлия Тимошенко накануне озвучила основные принципы переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Путиным. Среди них прямые, без каких-либо посредников, отношения между «Нафтогазом» и «Газпромом», взаимовыгодные цены на газ и его транзит и никаких разговоров относительно возможности приватизации украинской газотранспортной системы. Для начала прокачки российского голубого топлива в Европу Украина требует предоставить ей 21 миллион кубометров технического газа и увеличить объем транзита до 300 миллионов кубометров ежесуточно. Украинская оппозиция убеждена, что газовый кризис, в результате которого серьезно пострадала и промышленность Украины, один из элементов предвыборной президентской кампании Юлии Тимошенко. Противники главы правительства не сомневаются, что ее переговоры в российской столице увенчаются успехом, говорит депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Вадим Колесниченко.
Тимошенко насилует Украину, насилует нашу энергосистему, насилует предприятия и промышленность только для одного, чтобы выйти в белом и сказать: вот я единственная спасительница, я решила проблемы газа. Только я могу быть президентом Украины.
Основной причиной газового конфликта между Киевом и Москвой многие называют ошибки оранжевой власти, не сумевшей выстроить отношения с Россией и потерявшей возможность прямых поставок газа из стран Средней Азии. Зависимость от единственного российского поставщика посадила Украину на топливную иглу, отмечает бывший президент страны Леонид Кучма.
Я вышел из положения очень просто. От России газ Украина до 2006 года включительно получала только за транспортировку. Остальной газ был с Туркменистана основной объем. Ну, там немножко Казахстан, остатки давал Узбекистан. То есть, не сидя на одной российской игле, мы оттуда выбросили и политику.
В ближайшие часы в Кремле пройдет саммит транзитеров и потребителей российского газа. Его цель, полагают в Киеве, убедить страны Европейского Союза в необходимости вкладывать средства в строительство газопроводов в обход Украины, в частности, в «Северный поток».
Я думаю, что вот этим и будет заниматься сегодня Кремль, обрабатывая западных политиков, доказывая, что нужно немедленно вложить большие финансовые возможности, которые есть еще у Европы, в обходные пути вокруг Украины. Про юг никто не говорит, но северный газовый путь считается самым мирным и самым легким. И задача Путина постоянно делать из Украины страшилку и постоянно показывая, какие мы неповоротливые и технически неграмотные, и насколько у нас недостаточно развита газотранспортная система, немедленно собрать большие деньги, которых нет уже у «Газпрома», у которого большие долги, собрать деньги западных стран на строительство северного газопути.
Считает руководитель социологической службы «Украинский барометр» политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
К газовой теме мы вернемся в нашей программе чуть позже. В середине этого часа мы планируем получить последнюю информацию от нашего обозревателя Данила Галиперовича, который следит за развитием сегодняшних газовых событий в Москве. Сейчас 15 часов 15 минут, московское время. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Украина сегодня в очередной раз отказалась обеспечить транзит российского газа в Европу. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины. В Вильнюсе задержано не менее 150 участников вчерашних массовых беспорядков у здания парламента Литвы. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит все ее требования. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В Киргизии задержан один из лидеров оппозиции, бывший спикер парламента Амурбек Тикибаев. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена памяти православной писательницы Зои Крахмальниковой. За проповедь веры, защиту ее от лицемерия и лукавства она была отправлена в тюрьму и ссылку. Ей исполнилось бы 80 лет. В передаче участвует ее дочь Наталья Трауберг, Владимир Илюшенко. Ведет программу Яков Кротов. Израильская военная операция в секторе Газа продолжается уже 3 недели. По данным палестинской стороны, в ходе столкновений погибли более 1000 человек, в основном мирные жители. Израиль потерял убитыми 13 человек. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни прибыла в Вашингтон для переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. О результатах визита сообщает наш корреспондент в Штатах Юрий Жигалкин.
Последний официальный рабочий день администрации Джорджа Буша во время краткого визита в Вашингтон министра иностранных дел Израиля, Соединенные Штаты и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу, США помогут Израилю, Египту и другим странам региона следить за выполнением режима эмбарго на поставку оружия организации «Хамас». Вашингтон готов поставить этим странам развединформацию, оборудование и обеспечить подготовку персонала. Обещание помочь в мониторинге условий перемирия явно не тот исход, на который надеялся Джордж Буш чуть больше года назад, инициируя очередную попытку возобновления мирных переговоров, которая, как надеялся тогда Белый дом, могла принести хотя бы предварительные результаты к концу президентства Буша. Ян Рунов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога.
Что при сложившейся ситуации могут сделать Соединенные Штаты? На этот вопрос отвечает президент исследовательского фонда «За мир на Ближнем Востоке», бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента и ООН и бывший генеральный консул Соединенных Штатов в Иерусалиме Филипп Уилкокс. Соединенные Штаты не слишком активны в решении проблемы, прежде всего потому, что мы не имеем никакого влияния на Хамас и не вступаем в переговоры с организацией, которую считаем террористической. Мы не поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня, но и не наложили вето на нее. Мы воздержались, и резолюция была принята. Генеральный секретарь Пан Ги Мун пытается склонить Израиль к одностороннему прекращению огня. Такой шаг со стороны Израиля возможен лишь при условии, что Соединенные Штаты вместе с Египтом не допустят переброски оружия из Египта в сектор Газа через их границу. Кто на данный момент может считаться победителем, а кто проигравшим в этом конфликте? Думаю, многие проиграли, и никто не выиграл от этого конфликта. Более тысячи погибших, ненависть с обеих сторон стала еще больше, и возобновить процесс мирных переговоров стало еще сложнее. Власть президента палестинской автономии Махмуда Аббаса окончательно подорвана, потому что в нем палестинцы даже западного берега видят больше сторонника Израиля, чем защитника палестинцев Газы. Изменится ли ближневосточная политика Соединенных Штатов после вступления в должность президента Обамы?
Это серьезный вопрос. Думаю, президент Обама начнет играть более активную роль в поисках выхода из кризиса в Газе. Он уже выразил беспокойство в связи с гибелью мирных жителей сектора Газа. Я ожидаю, что он более энергично будет способствовать соглашению о перемирии и, по крайней мере, даст понять, что Соединенные Штаты намерены гораздо активнее участвовать в попытках более широкого урегулирования израильско-палестинской проблемы.
С политологом Филиппом Уилкоксом беседовал наш корреспондент в Америке Ян Рунов. На уходящей неделе президент Соединенных Штатов Джордж Буш вручал медали свободы известным политикам и государственным деятелям. В том числе медаль свободы получил и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. О том, какую роль играл ранее и играет сейчас Тони Блэр в переговорном процессе между Израилем и Палестиной, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына беседует с политическим редактором газеты «Таймс» Майклом Бини.
Должен сказать, что его деятельность крайне неэффективна. Он очень мало сделал на этом посту, выступив лишь с немногими новыми инициативами. Год назад Блэр был довольно активен, ездил по региону, проводил переговоры, однако, опять же, без каких-либо последствий. Его тогдашняя критика положения палестинцев на Западном берегу практически не оказала никакого влияния на израильскую политику. А после вспыхнувшего в Газе кризиса Блэр оказался почти невидимым.
Чем вы объясняете эту пассивность Блэра-миротворца?
Думаю, на это есть несколько причин. Во-первых, его персональная роль в ближневосточном мирном процессе крайне ограничена. По существу, Блэр не является международным переговорщиком, у которого есть полномочия от ближневосточного квартета, куда входят ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты и Россия. Каждый из его членов обладает большим авторитетом, чем Тони Блэр. И в первую очередь это касается США, которые проводят собственную политику на Ближнем Востоке. Во-вторых, Израиль в прошлом обращал мало внимания на то, что говорил Тони Блэр, и тем более у него нет особого желания выслушивать Блэра в данный момент. В-третьих, Блэр сейчас лишь частично вовлечен в ближневосточные проблемы. У него много других интересов. Он основал межконфессиональный благотворительный фонд, совершает многочисленные турне с чтением лекций, которые приносят ему много денег. Создается впечатление, что в гораздо большей мере он стремится сейчас занять пост президента Европейского совета.
Арабские страны обвиняют Блэра в том, что он не смог заставить своего друга, президента Буша, повлиять на Израиль с тем, чтобы Израиль заключил перемирие в Газе. Насколько эта критика обоснована?
Блэр надеялся, что после того, как Британия активно поддержала США в войне с Ираком, американская администрация будет прислушиваться к его мнению и отведет ему более активную роль в ближневосточном мирном процессе. Однако этого не случилось. Администрация Буша долгое время не вмешивалась в ближневосточный конфликт, выступая лишь со спорадическими инициативами и не оказывая давления на Израиль с тем, чтобы заставить его стать более сговорчивым, как надеялся британский экс-премьер.
Блэра обвиняют еще и в том, что он избегает появляться в Газе. Так ли это?
Причина этого частично в том, что ему попросту очень сложно туда попасть, в ситуации, когда Израиль ограничил доступ в Газу гражданских лиц, да и Хамас отвергал в прошлом его посредничество. Кроме того, международное сообщество не признает Хамас легитимным правительством Газы, полагая, что власть там должна принадлежать главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Существует ли у Тони Блэра какой-либо план примирения сторон в военном конфликте в Газе?
Похоже, что у него нет других идей, кроме тех, которые уже высказывались. Призывы к международному контролю за перемирием, международному мониторингу границы между Египтом и Газой, большей международной вовлеченности в мирный процесс. Ни одно из этих предложений нельзя назвать новой инициативой.
И все же, можно ли сказать, что Тони Блэр оказывает какое-то влияние на ближневосточную политику британского правительства?
Думаю, что влияние Блэра на ближневосточную политику Лондона сейчас равно нулю. Он уже давно не премьер-министр и очень редко бывает в Британии. Многие в Англии полагают, что он дискредитировал себя участием в иракской военной кампании. Его назначение специальным представителем ближневосточного квартета не получило в Англии широкого одобрения. Конечно, Великобритания хотела бы, чтобы Блэр играл более важную и более позитивную роль на Ближнем Востоке. Однако нет никаких шансов, что это когда-либо произойдет.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». К событиям в ближнем зарубежье. В Беларуси объявленная Национальным банком страны 20-процентная девальвация белорусского рубля вызвала ажиотажный спрос населения на промышленные товары. Люди стремятся избавиться от обесцененных денег, вкладывая их в подешевевшие телевизоры, холодильники, одежду. Кроме того, в последние две недели в банках и обменных пунктах сохраняется повышенный спрос на валюту. Люди мало верят обещаниям властей не допустить нового обвала белорусского рубля. С подробностями о ситуации из Минска наш корреспондент Игорь Корней.
Многие торговые центры по всей Белоруссии работают с полупустыми прилавками. В первые дни Нового года покупатели в буквальном смысле смели, прежде всего, бытовую технику, стремясь перевести обесцененные рубли в стиральные машины или кухонные комбайны. Если на рынках переоценка была произведена уже 2 января, то в крупных магазинах цены еще неделю оставались прежние. 1 января Национальный банк Белоруссии утвердил новый курс белорусского рубля к мировым валютам. Если весь 2008 год за 1 доллар банки давали 2200 рублей, то со 2 января курс повысился до 2650 рублей, то есть на 20%. Практически сразу банки столкнулись с проблемой – досрочным закрытием депозитов или же переводом рублевых вкладов в валютные. Больше не доверяя государству, люди дежурят возле обменных пунктов, стараясь конвертировать рубли в доллары или евро, рассказывает заведующая отделом розничных услуг филиала Белагропромбанка Наталья Грибач.
Спрос есть. даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
На этой неделе исполнительное бюро Международного валютного фонда приняло решение предоставить Белоруссии стабилизационный кредит в размере 2,5 миллиардов долларов. Председатель Нацбанка Петр Прокопович в этой связи уточнил. Еще в конце 2008 года было получено предварительное согласие на предоставление кредита. Однако в ходе переговоров развернулась дискуссия о необходимости девальвации рубля. Принципиальные расхождения были по тому, как именно ее провести – одномоментно или постепенно. Нацбанк решил действовать решительно, во избежание паники среди населения. Как говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика, чтобы получить кредит, власти обобрали собственный народ приблизительно на миллиард долларов.
При помощи девальвации только за одну ночь у людей отняли миллиард долларов. Отнять у населения миллиард, чтобы получить 2,5 миллиарда, это надо уметь любить народ. Кредит имеет психологическое значение, показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение. Было сделано самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль.
Некоторые экономисты считают, что затея с девальвацией белорусского рубля преследует одну цель – постепенный переход на российский рубль. В Белоруссии все упорнее ходят слухи о готовящейся деноминации. По мнению экспертов, выровняв в пределах 30 рублей белорусский рубль с российским, появится возможность осуществить давнюю мечту сторонников союзной интеграции. Однако, по словам главного банкира Белоруссии Петра Прокоповича, такие слухи сильно преувеличены. Как утверждает Прокопович, чтобы перейти на российский рубль только по линии центробанков двух стран, необходимо подготовить около десятка соглашений. Даже чисто технически процедура занимает несколько лет, подчеркивает Прокопович. Однако слишком часто люди оказывались перед свершившимся фактом, чтобы доверять оптимистичным заявлениям чиновников. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня, 17 января, с 19 часов до 21 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели». Главные темы – газовый саммит в Москве, беспорядки в Риге и Вильнюсе, рекорды падения рубля. Ведет программу Дмитрий Волчек. Программа будет в эфире в субботу, сегодня, 17 января, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» – газовые встречи в Москве, рассказ о знаменитом висячем мосте через пролив Босфор, репортаж из Стамбула, память, заваленная мусором, сообщение из Петербурга, а также исторический календарь за неделю, новости медицины, рубрика «Моя неделя» – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Пятнадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Украина сегодня в очередной раз отказалась обеспечить транзит российского газа в Европу. По сообщению «Газпрома», «Нафтогаз Украины» не выполнил заявку на транзит около 100 миллионов кубометров газа в сутки, предназначенные для Молдавии и Словакии. В Москве сегодня проходят переговоры премьер-министров России и Украины. Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудят пути решения газового спора между Москвой и Киевом, из-за которого газа лишилась большая часть Европы. Кроме того, в Кремле состоится международная конференция по вопросам обеспечения поставок российского газа в Европу. Чешский «Трансгаз» с воскресенья начинает поставлять природный газ в Словакию. Как сообщил концерн, ежедневно будет поставляться около 20 миллионов кубометров газа, поступающего в Чехию из Германии. В Вильнюсе задержаны не менее 150 участников вчерашних массовых беспорядков у здания парламента Литвы, сообщил генеральный комиссар полиции. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит все ее требования – вывести войска из сектора и ослабить его блокаду. Руководство Израиля обсуждает вопрос о возможном одностороннем перемирии в Газе. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Буданов вышел на свободу в четверг. Он провел в заключении 8,5 лет из 10, к которым был приговорен. При взрыве в Кабуле, по данным афганских властей, 2 местных жителя погибли и более 20 были ранены. Взрыв совершил смертник. Это произошло в особо охраняемом районе города между американской военной базой и посольством Германии. В Киргизии задержан один из лидеров оппозиции, бывший спикер парламента, глава партии Атамекен Амурбек Текебаев.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве должна состояться международная конференция, ее еще называют «Газовый саммит», а также встреча премьер-министров России и Украины Путина и Тимошенко. За ситуацией с самого утра следит обозреватель «Радио Свободы» Данил Гальперович, который сейчас находится рядом со мной в студии. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Ну, надо сказать, что саммит уже даже само название не слишком подходит, потому что когда Дмитрий Медведев предлагал встречу по газу, он имел в виду именно встречу глав государств и правительств, то, что обычно действительно называется саммитом. Что же мы имеем в результате? В Москву приезжает один глава государства, это гарантированно вроде бы, это президент Армении Серж Саргсян. Казахстан будет представлен премьер-министром, Молдавия премьер-министром, и дальше все по нисходящей. В частности, Сербия, например, вроде бы присылает на этот саммит министра энергетики своего. И от Еврокомиссии будет участвовать еврокомиссар по энергетике Андрис Пикбалс, и будет участвовать чешский министр энергетики, и Чехия сейчас председательствует в ЕС. И очевидно совершенно, что из Евросоюза больше никто не приедет. Это означает, что если еще вчера Россия говорила о том, что газовая встреча на Украине, которую организовал Виктор Ющенко, провалилась, не удалась и так далее, то вполне возможно сегодня украинские СМИ как минимум будут говорить о том, что то же самое абсолютно происходит в России. И накануне, надо сказать, риторика абсолютно не снизилась. Владимир Путин, находясь в Германии, говорил очень жестко о том, как он рассматривает, например, отношение Евросоюза к позиции России, позиции Украины в этом конфликте. И, надо сказать, Евросоюзу тоже досталось.
Мне кажется, что позиция Евросоюза, которая ставит на одну доску и Украину, и Россию, фактически является поддержкой Украины, которая нарушает свои транзитные обязательства, в том числе и взятые в рамках энергетической хартии, которую Украина подписала и ратифицировала. И она при любых обстоятельствах обязана обеспечить транзит. Все, что мы имели в предыдущие годы, это не что иное, как шантаж, связанный с желанием получить дешевый газ, как первичный энергоноситель, и обеспечить конкурентные преимущества на европейском рынке, в том числе для своих товаров. Связано это с неразберихой и с коррупционными схемами. И мы считаем, что этому нужно когда-то положить конец.
Уже ночью Владимир Путин встречался с представителями германских медиа и главными редакторами в основном, и ему прямо задали вопрос: господин президент, не считаете ли вы, что нынешняя ситуация с газом наносит прямой политический ущерб России, ущерб политическому имиджу России? Вот что ответил Путин.
Теперь вы меня спрашиваете, что с политическим ущербом? Да, он есть. А что нам делать? Этот политический ущерб будет меньше, если ситуация будет объективно оцениваться и объективно доноситься до общественности европейских государств.
Ну и понятное дело, саммиту должны были предшествовать переговоры Юлии Тимошенко и Владимира Путина. И очевидно, там тоже все складывается не слишком гладко, потому что они должны были начаться в 2:30 дня по московскому времени. Нам известно, что в 3 часа дня они еще не начинались. И, возможно, они уже начались вот и идут в данное время, но крайне тяжело говорить о том, как они пройдут, потому что, естественно, что от их исхода отчасти зависит и появление и Тимошенко, и Путина на саммите. Так или иначе, саммит, который изначально планировался вроде как даже в прямом эфире, пройдет в закрытом режиме.
Спасибо большое, Данила. О заявленных российских встречах по газу в Москве рассказывал мой коллега Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы».
Одна из достопримечательностей Стамбула, знаменитый висячий мост через пролив Босфор, который носит имя султана Мехмеда Завоевателя, и, несмотря на красоту, место это пользуется сомнительной славой из-за постоянно совершающихся здесь самоубийств. Об истории и о будущем этого моста рассказывает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
В Стамбульской консерватории премьера оратории в честь османского султана Мехмеда II, который получил от благодарных потомков прозвище Фатих, то есть завоеватель. В 15 веке султан во главе своей армии взял штурмом столицу Византийской империи Константинополь, который назвал Стамбулом. Турки спустя много веков относятся к этому человеку с величайшим почтением. Ему посвящают оды, называют его именем улицы, школы, дома. Одно из самых грандиозных сооружений, названных в честь Мехмеда Фатиха в современной Турции, знаменитый висячий мост через Босфор из Азии в Европу. По словам жительницы Стамбула Айше Айнур, этот мост турки считают одним из чудес света. В 70-х годах в Стамбуле был построен первый мост через Босфор, которому со временем стало трудно справляться с интенсивностью стамбульского движения. Поэтому в 5 километрах от него началось строительство второго моста, способного обеспечить скоростное движение через Босфор. Строительство было завершено к очередной годовщине завоевания Константинополя. По своей длине мост считается 6-м мостом в мире. Добро пожаловать в Европу. Зеленый дорожный знак на обочине автобана приветствует всех, кто направляется с азиатского берега на европейский. Мост Фатиха был сооружен в начале 80-х. Власти долгое время перед тем не могли решить, кому же отдать подряд на строительство столь важного объекта. Несмотря на ярый патриотизм, бывший в то время президентом Турции Тургут Озал отказался от участия в проекте турецких строительных компаний и предпочел отдать проект японцам, репутация и опыт которых в области строительства мостов была безупречна. Турцию в те годы сотрясали коррупционные скандалы, и местные строительные фирмы обвиняли в использовании некачественных бетона и стали ради большой прибыли. С тех пор в Турции ни разу не пожалели о потраченных 130 миллионах долларов из государственной казны. Японцы предусмотрели все, даже возможность 8-бального землетрясения и цунами. Не так давно турецкие архитекторы заявили, что мост настолько силен, что без труда выдержит еще один этаж, который можно пристроить внизу под первым. По словам представителя одной турецкой строительной компании Айхана Кылыча, во время движения транспорта, особенно в час пик, мост Мехмеда Фатиха покачивается, создавая ощущение качки. Разработчики японцы выбрали для строительства моста самое узкое место пролива Босфор, где расстояние между побережьями составляет около 600 метров. 8 полос движения отлично справляются сегодня с возложенной на мост миссией. Но из-за недостаточной жесткости моста при штормовых погодных условиях может потребоваться перекрыть движение. Запрещающие надписи на всех языках мира говорят о том, что мост закрыт для пешеходов, в отличие от туристов. Эти запреты не соблюдают журналисты-телевизионщики, которые часто пытаются забраться на мост, чтобы выгодно блеснуть на экране на фоне Босфора. Удается это немногим. Все попытки довольно жестко пресекают стражи порядка, которые стерегут объект днем и ночью. В минувшем году в целях защиты от возможных террористических атак здесь были установлены более сотни камер наблюдения. Однако все предосторожности не могут помешать самоубийцам всех мастей, которые довольно часто используют мост для сведения счетов с жизнью. По статистике, именно на мосту Фатиха совершается наибольшее количество суицидов в Турции. Шансов выжить, прыгнув в воду с высоты в 60 метров, практически нет. В этом месте Босфора вода бурлит, как в кипящем котле. Сами турки называют его «чертово течение». Причиной самоубийств часто становится несчастная любовь. Не получив благословения родителей, молодые люди решают покончить с собой. В 2008 году, взявшись за руки, с моста прыгнули 8 влюбленных пар в возрасте от 16 до 20 лет. Рассказывает журналист одного из интернет-сайтов Фатма Лейлек. Самоубийцы действуют технично, ловко и отчаянно. Никому, упавшему в воду, еще не удалось остаться в живых. Многие молодые люди совершают самоубийство, чтобы прославиться. Обычно о таких случаях на первых полосах сообщают все турецкие газеты. Так, в минувшем году юноша 16 лет кинулся с моста, чтобы о нем заговорили в газетах.
Her ayrıntı çok konuşuluyordu.
В Турции сейчас планируют построить еще один, третий мост в 5 километрах к северу от первого. Но место строительства правительство старается держать в секрете, чтобы избежать роста цен на землю в округе. Однако благодаря информации, которая просачивается от коррумпированных чиновников, это место уже приблизительно известно. Если 3 года назад цена за квадратный метр в районе будущей стройки составляла около 30 турецких лир, то сегодня она приблизилась к 1500. Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Далее в нашей программе новости медицины от Ольги Беглемищевой.
Российская военная прокуратура внесла представление командующим Балтфлотом и войскам Приволжского Уральского военного округа из-за массовых заболеваний пневмонией. Напомним, что в январе этого года были госпитализированы с диагнозом пневмония 111 призывников Балтийского военного флота и около 100 призывников Еланского учебного центра в Свердловской области. Как заявила председатель Калининградского областного комитета солдатских матерей Мария Бонцлер, причиной такой заболеваемости стала низкая температура в казармах. Свердловский комитет солдатских матерей заявлением не выступал. Командование частей, в которых находились призывники, до недавнего времени отрицало свою вину и относило вспышку заболевания насчет медленной адаптации к новым климатическим условиям, низкого иммунитета и недостаточной физической подготовки призывников. Однако в четверг главная военная прокуратура объявила, что вспышки простудных заболеваний связаны с тем, что в указанных частях не были приняты меры по локализации и ликвидации инфекционных заболеваний, то есть призывников банально заморозили. По результатам проверок объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона 16 должностным лицам. Для привлечения непосредственно виновных должностных лиц к уголовной ответственности материалы направлены в военно-следственные органы, заявляет военная прокуратура. А французским медикам повезло. На этой неделе французский суд оправдал медработников, которым инкриминировалось массовое заражение болезнью Кройцфельда-Якоба, коровьим бешенством, жертвами которого стали 117 детей. В 80-е годы прошлого века пострадавшие получали инъекции гормона роста, которым лечат карликовость. И в то время этот гормон роста добывали из трупных материалов. В 1984 году появились первые сообщения о возможной связи между инъекциями гормона роста и коровьим бешенством. В то же время в ряде развитых стран такие инъекции были запрещены, и карликовость стали лечить синтетическим препаратом. Однако во Франции однозначный запрет не был принят. Через 20 лет сотрудникам лаборатории Института Луи Пастера, врачам и чиновникам Министерства здравоохранения Франции были предъявлены обвинения в грубом нарушении техники безопасности. В частности, в использовании при приготовлении препарата тканей людей, скончавшихся от нейродегенеративных и инфекционных заболеваний. Тем не менее, суд счел недостаточно убедительными аргументы обвинения. Вне зависимости от позиции суда, правительство Франции приняло решение о выплате компенсации пострадавшим, в соответствии с которым семьи умерших в результате заражения детей получат по 250 000 евро. Завершился победой почти годовой эксперимент по применению хирургического опросника. Этот простой опросник, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, применяется перед началом лапароскопических операций и состоит всего из нескольких вопросов, занимающих одну страницу. 3 раза до начала операции, перед проведением первого разреза и после завершения операции хирургическая бригада подтверждает, что знает фамилию и имя пациента, сторону хирургического вмешательства, аллергический анамнез пациента, диагноз и предполагаемую кровопотерю. Применение такого опросника, как вы понимаете, способно предотвратить те ужасные случаи, когда пациенту по ошибке удаляют не тот орган или даже не ту конечность. В настоящее время уже 4 страны – Великобритания, Ирландия, Иордания и Филиппины – заявили о своем намерении сделать использование хирургического опросника обязательным.
Новости медицины от Ольги Беклемищевой. Сейчас в Москве 15 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Украина сегодня в очередной раз отказалась обеспечить транзит российского газа в Европу. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Украины. В Вильнюсе задержано не менее 150 участников вчерашних массовых беспорядков у здания парламента Литвы. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит все ее требования. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. При взрыве в Кабуле, по данным афганских властей, 2 местных жителя погибли и более 20 были ранены. В Киргизии задержан один из лидеров оппозиции, бывший спикер парламента Амурбек Тикебаев. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
Января 1904 года считается днем рождения Санкт-Петербургского шахматного собрания, одной из самых успешных организаций за всю историю российских шахмат. Отцами-основателями собрания стали любители игры, связанные приятельскими узами. Брат известного шахматного мастера и литератора Сергей Знос-Кабаровский, отец и сын Сабуровы, Борис Малютин, Александр Ильин-Женевский, Юлий Сосницкий. Собрание просуществовало до начала Первой мировой войны. За это время было проведено два крупных международных состязания – Конгресс памяти Михаила Чигорина в 1909 году и турнир 1914 года. Организовывались также всероссийские турниры мастеров и любителей, а также показательные партии Рауля Капабланки с ведущими мастерами. В стенах собрания размещалась самая богатая в стране шахматная библиотека, а вершиной его деятельности стало учреждение Всероссийского шахматного союза.
18 января 1919 года в здании Министерства иностранных дел Франции состоялось торжественное открытие Парижской мирной конференции, продлившейся целый год. Судьбы мира решала «большая тройка» – американский президент Вудро Вильсон, британские и французские премьеры Ллойд Джордж и Жорж Клемансо. С итальянским премьер-министром Витторио Орландо союзники почти не считались. Советская Россия не была приглашена, как подписавшая сепаратный мир с Германией. Кроме того, большевистское правительство считалось временным и не признавалось союзниками. В ходе конференции были подготовлены договоры с побежденными странами – Германией, Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. Участники Парижской конференции одобрили устав Лиги наций.
Января 1956 года в Ленинграде в возрасте 84 лет скончался Николай Александрович Панин-Коломенкин, единственный спортсмен дореволюционной России, завоевавший олимпийскую золотую медаль. Это произошло в 1908 году на четвертых Олимпийских играх в Лондоне, где Панин-Коломенкин победил в соревнованиях фигуристов по разделу «Рисунки фигуры на льду по выбору исполнителя». Панин-Коломенкин 5 раз становился чемпионом России по фигурному катанию, входил в число призеров первенств Европы и мира. Он также профессионально занимался спортивной стрельбой и в 1928 году в возрасте 56 лет занял первое место на всесоюзной спартакиаде в стрельбе из пистолета. Автор более 20 научных и популярных трудов по разным спортивным дисциплинам, Коломенкин преподавал в Ленинградском институте физкультуры.
20 января 1905 года российское правительство назначило на должность товарища министра финансов Николая Кутлера. Высокую должность 45-летний экономист получил благодаря таланту и редкой честности. Карьеру он начал с должности провинциального налогового инспектора. На новом посту Кутлер разработал проект либеральной аграрной реформы. Часть помещичьих земель за выкуп отходила в пользу малоземельных крестьян. Проект возмутил Николая II, и, несмотря на заступничество министра финансов Витте, Кутлер, проработав год в новой должности, был отправлен в отставку.
Января 1941 года в Мадриде родился испанский тенор Пласидо Доминго. Sempre un amabile legge attraviso, il pianto in riso e menzogneo. La donna è mobile, qual più al vento, muta l'accento e il pensier.
22 января 1892 года в Париже родился инженер-авиаконструктор Марсель Блох, один из создателей первых моделей четырехмоторных транспортных самолетов. Во время Второй мировой войны Марсель Блох вступил в движение сопротивления, взял подпольную кличку Дассо и попал в концентрационный лагерь Бухенвальд. После освобождения конструктор вернулся к самолетостроению. Его предприятие стало крупнейшим французским экспортером военной техники, главным образом истребителей «Мистер» и «Мираж».
23 января 1579 года в голландском городе Утрехт заключен военно-политический союз северных провинций Нидерландов против испанского владычества, получивший название «Утрехтской унии». Испанцы пытались восстановить свое господство, утраченное во время Нидерландской буржуазной революции. Уния предусматривала создание общей финансовой системы, единой армии, проведение согласованной внешней политики. Формально статьи договора не объявляли о низложении испанского короля, однако не оставляли места для реально действующей королевской власти. Утрехтская уния заложила основу самостоятельного государственного существования Республики Соединенных Провинций.
Исторический календарь Леонида Гержуя. Петербургские власти собираются построить полигон для утилизации промышленных отходов на Синявинских высотах, где шли самые ожесточенные кровопролитные бои за Ленинград, и по скромным подсчетам погибло по меньшей мере 200 тысяч защитников города. Ветераны Великой Отечественной войны начали сбор подписей под обращение к президенту против строительства полигона, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея устроить свалку на Синявинских высотах не нова. Изначально рассматривались три места, но было установлено, что в двух из них имеются братские захоронения. По поводу третьего в документах Петербургского жилищного комитета значится, что там захоронений нет. Но и поисковики, ищущие останки солдат Великой Отечественной, и ветераны в один голос утверждают, что каждая пять будущей свалки усеяна костями. Во время войны на Синявинских высотах бои шли постоянно. Крупных наступлений было 4, говорит командир поискового отряда «Малая Охта» Виктор Юхневич.
В сентябре 1942 года при попытке прорыва блокады Ленинграда, когда маршал Жуков командовал наступательной операцией Волховского фронта, наши пытались вклиниться в немецкую оборону в районе Гайтового. Они вклинились и практически дошли до поселка Молодцово. И немцы отрезали нашу армию. Там около 120 тысяч попали в окружение. И практически никто из них не вышел. В январе 1943 года прорвали оборону около 5-го рабочего поселка, а Синявинские высоты и роща Круглая и Гайтелова еще 7-8 месяцев шли наступательные оборонительные бои на этих местах. Гибли солдаты. При прорыве блокады Ленинграда на Синявинских высотах погибло 360 тысяч советских солдат. Это только кадровые, а плюс еще были ополченцы. Были те, кто строили железную дорогу. Это тоже погибших сколько было. Плюс те, кого вывозили из блокадного города, а местные жители в этих деревнях.
Тем не менее, рыть котлован для свалки, которая осквернит останки павших, собирают уже в этом году. Да, собственно, свалку уже открыли. 11 января 8 мусоровозов вывалили здесь свой груз. 15 января в Петербурге по Пятому каналу прошел об этом сюжет, и начальник управления по твердым и бытовым отходам жилищного комитета Дмитрий Руденко сказал в эфире: «Бои шли вообще на всей территории. Можно сказать, что по всей территории Ленинградской области вообще ничего нельзя возводить. Но это неправильно». Конец цитаты. После этого телефон жилищного комитета не отвечал. Еще в 80-х годах все эти места было решено сделать мемориальными, как Невский пятачок, напоминает Виктор Юхневич.
Самое большое число останков бойцов, которых мы там поднимаем, имеют медальоны, награды или именные вещи. Люди, попавшие в окружение, именно на этих местах, где собираются строить свалку, они пытались хоть каким-то образом оставить о себе весточку, и поэтому подписывали все, вплоть до голенищ сапог, чтобы те, кто их потом когда-либо найдут, чтобы, если не он вернется, так хоть о нем слава останется. Но в нашей жизни все делают деньги, и поэтому я не знаю, кем было принято это решение, чтобы именно на этом месте сделать свалку, непонятно. Перенеси ее подальше от жилмассива, потому что там же, во-первых, дачный поселок находится, недалеко находится город Киров. Это будет экологически загрязнен весь район. Во-вторых, сколько мы потеряем судеб людей, которые погибли на этих местах. Поисковое движение не такое большое, нас около 3000 человек в Санкт-Петербурге. Но я выезжаю со своим поисковым отрядом на январских праздниках в лес. Мы нашли останки уже 25 солдат. А на этих местах собираются сделать большую помойку. Все останки будут покоиться под слоем мусора. Поэтому как общественность, так и вообще все поисковики России очень сильно возмущены.
Ирина Скрипкина, возглавляющая организацию жителей блокадного Ленинграда, тоже считает, что на костях свалки не место.
Если доказано, что там до сих пор поисковики обнаруживают погибших, что по этому месту что-то строилось, такого быть не может.
То, что там якобы не обнаружено никаких останков, звучит странно, говорит протоиерей Вячеслав Харинов, окормляющий в своем приходе членов нескольких ветеранских организаций.
Я думаю, что это или какая-то ошибка, или просто недоразумение. Полигон будет просто поставлен, ну, на костях солдат. Гайкова и Тортолова, они достойны такого же почета, уважения и известности, как Бородино или Куликово поле. Бомбозапас был сброшен почти весь туда, который предназначался для Ленинграда. Это помогло сохранить город. А сейчас город хочет в это место превратить в неизвестно что. Это место одно из самых кровавых вообще на земле.
Петербургское яблоко уже готовит письма и, если понадобится, акции протеста, говорит член бюро партии Борис Вишневский.
Во многих очень местах боев идет строительство, и при этом нарушается грубый федеральный закон, который запрещает любое строительство на местах, где обнаружены останки. Никаких обследований нет, все это фальсифицируется и все строят. Вот это такой де-факто патриотизм в кавычках наших властей. Синявинские высоты, наверняка еще живы люди, кто-то, кто воевал там, живы родственники этих людей, их дети, их внуки, для которых, конечно, важно знать, где и как погибли их деды, отцы. Я бы посмотрел бы, что началось бы у нас, если бы такие массовые захоронения были бы где-нибудь в Эстонии или в Латвии, и там бы местные власти захотели бы устроить бы свалку. Думаю, что в лицах можно разыграть все, что произошло.
На месте прорыва блокады Ленинграда уже строились свинарники, птицефермы. При проведении мелиорации кости героев уже разбрасывались вокруг. Видимо, глубина беспамятства, глубина позора как-то соотносится с высотой славы, с ценой крови. И вот теперь полигон. Война продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема, для чего существует условно-досрочное освобождение. В студии адвокат Московской городской коллегии адвокатов Евгений Рубинштейн и руководитель программы посещения тюрем Людмила Альперн. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Олег Львов. Удачных всем выходных, всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению шестидневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспорта.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир.